Итак, первая тема сегодняшнего дневного вечернего разворота. Тема историческая. Напомню, у микрофонов в студиях Перми Артем Жаворонков и Александр Фадеев, а с нами на прямой связи кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Пермского научного, Пермского федерального исследовательского центра УРОРАН Павел Корчагин. Павел Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот мы обратились к истории сегодня, чтобы немножко отойти от актуальной повестки, и узнали, что 4 апреля 1558 года царь Иван Васильевич Грозный пожаловал огромное владение на земле Уральского Прикамья по реке Каме Строгановым. Это более 3,5 миллионов десятин пустынных земель на северо-западном Урале по обе стороны Камы от устья Лысьвы до реки Чусовой. И мы задались с Артемом вопросом, как же, насколько значимо вообще это событие для развития Пермского края оказалось? Как вы оцениваете?
Коллеги, можно маленькую поправочку?
Да.
Дело в том, что первая жалованная грамота действительно была выдана 4 апреля 1558 года, но она была выдана по старому стилю. Так что сейчас не совсем круглый юбилей, да? Но в принципе, конечно, это событие было чрезвычайно важным в истории, значит, и для будущего развития Пермского края, поскольку оно отметило с собой особый этап в развитии, значит, нашей территории. Знаете, я просто буду вопросы сам себе задавать и на них же отвечать. Да?
Так конструктивнее будет, согласны.
Да, первый вопрос. А почему в 58-м году? Да? Не раньше и не позже. А потому что прошло всего, значит, несколько лет после взятия Казани, да, и в Прикамье исчезла постоянная военная опасность юга, которая сдерживала русскую колонизацию. Да, в ее движении под райской и камской землицы. Так, а второй вопрос. Почему Строгановы? Строгановы были во многих поколениях тесно связаны с великокняжеским, московским великокняжеским двором, да, с высшими слоями русского государства. Если немножко отступить от исторической точности, то их бы можно было назвать поставщиками двора его императорского величества. Да. Строгановы снабжали лучшими мехами московских государей. Они, значит, участвовали в описи присоединяемых к московскому царству новгородских земель. То есть они были верными слугами государства. А кроме того, они в Вычегде уже имели соляные промыслы, и их лично интересовали подобные, но более масштабные рассолы, которые как раз находились в районе Соликамска, да, и несколько ниже по Каме и по Чусовой. Они уже имели опыт создания, если так можно сказать, инфраструктуры торговой и промышленной, которая охватывала всю страну. Если мы посмотрим на географию распространения их земель, производств, торговых факторий, если можно так сказать, да, то представьте себе, крайняя северо-западная точка их распространения находилась на недалеко от Мурманска, да, на Кольском полуострове. Северо-восточная в Зауралье, в Югре. Да? И если мы расставим все жалованные грамоты, которые им царь даровал, да, то мы увидим, что по первой грамоте им, значит, течение Камы было пожаловано от Пыскара до устья Камы. Потом жалованная грамота на все течение реки Чусовой в 1958 году, а в 1572 году они получили в 1974 году получили земли на Тахче. Это современный север Челябинской области. И сразу же становится понятно, что они пробивали себе торговый путь в Бухару, да, надеясь завязать эффективную торговлю со Средней Азией. То есть, представляете, масштаб их мыслей, да, и размах их деятельности. Вот. Ну, как вы понимаете, не все у них получилось. Из Сахчии их выписали, значит, Кучум, который к тому времени стал сибирским ханом. Да? Что не то чтобы вымудило, да, но подтолкнуло к тому, чтобы, по крайней мере, в хозяйственном, да, материальном, лучше скажем так, в смысле поддержать экспедицию Ермака, который был направлен в Зауралье, да, в Западную Сибирь. И опять же, такую недопустимую формулировку допущу, да, для восстановления конституционного порядка в Западной Сибири. Поскольку Сибирское ханство сразу же после падения Казани признало свою зависимость, свое подданство, да, от Белого Царя, от Московского государства. Да. И Строгановы в течение всего этого времени, они очень четко выполняли руководящие указания из Москвы. И если вы обратите внимание на даты выдачи жалованных грамот, вы увидите, что они всегда давались либо в год, либо через год после крупных неурожаев, военных, значит, поражений. В общем, во времена, когда бюджет испытывал крупный недостаток в деньгах. Да? То есть Строгановы были таким государственным кошельком. Ну и в конец можно, как это, last not least, последнее по значению, вернее, последнее по списку, но не последнее по значению. Когда мы говорим очень часто, да, о строгановских отчинах, это не совсем правда. Дело в том, что я тут недавно все эти грамоты перечитал и увидел, что земельные пожалования Строгановым, они были уникальными. Это не вотчина. Да, потому что жалованные грамоты, что вот даются места в нашей царской вотчине. Да, и в то же время земельные пожалования не были поместья, поскольку военные государственные службы, как вот дворянство, да, Строгановы не несли. Да, и земельные владения назывались вот таким словом «места». Да, что в юридическом смысле не очень понятно. Но служение, которое осуществляли Строгановы, они были весьма полезны для страны, поэтому уже в конце XVI века эти места были переименованы в отчины. Да, а в 1610 году один за другим живущие тогда Строгановы получили от Василия Шульского право именоваться Свичем, да, то есть с отчеством, да, которое у нас, как правило, заканчивается на «вич», а это, кроме уважительного статуса, на самом деле имело и юридический смысл. Те, значит, люди, которые формально юридически в переписке упоминались «свичем», да, они, кроме уважения, получали еще вотчинные права на землю.
То есть наследование.
Да, то есть государство их не... Да. Наследование в роду. То есть окончательно строгановские места, да, недопоместья какие-то, стали вотчинами только в 1610 году. И обратите внимание, сразу же после того, как они оказали существенную материальную помощь, да, нашему тогдашнему недолгому царю Василию Шульскому.
Слушайте, вопрос... Вопрос по поводу того, чем Строгановы обеспечивали свое продвижение. Они, как бы сегодня сказали, обладали своей частной армией, и тут ведь не обойтись без какой-то военной силы в продвижении, в освоении новых территорий. Или государство предоставляло им?
Нет, 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 нет. Они, у них в документах, да, в жалобных грамотах было предусмотрено в качестве обязанности строить городки, да, не сельские населенные пункты, не укрепленный, а городок, то есть с оградой, с кремлем или хотя бы со сложными укреплениями, да, и содержать вооруженные, нанимать и содержать вооруженные отряды для защиты собственных поселений и охраны, ну, скажем так, всего Западного Урала. Когда Ермак 1 сентября 1582 года ушел на свой беспримерный поход в Сибирь, да, как раз с этим временем совпало и, значит, набег на Пермь-Великую, да, значит, сибирского ханства. Угу. Да, и строганы получили суровую выволочку, да, что вместо того, чтобы направить отряд на защиту Червени, они отправили его в Сибирь. Ну, как потом время показало, это решение оказалось правильным. Да? Скер, столица сибирского государства, была взята пустая, да, с малыми потерями, да, и сибирское ханство реально перестало существовать. Но об этом-то ведь еще значит, осенью 82 года 16 века еще никто не знал. Да, поэтому Иван IV воздержит гнев, как тогда говорилось, на Строгановых, поскольку они были должны, да, но не обеспечили эффективную защиту прикамских земель. Причем не только своих, а вообще земель, да, в том числе и, значит, Пермь-Великой, то есть того района, который сейчас Сельновский, Соликамский, Красновишерский район занимает.
Насколько Строгановы...
Все это за свой счет.
Насколько Строгановы были самостоятельны в тот момент? Ведь, ну, учитывая личные качества Ивана IV, особенно под конец его жизни, казалось, что он должен лютовать и пусть ненавидят, лишь бы боялись. Не его, конечно, слова, но тем не менее, а они-то находились в... на таком удалении, с учетом транспортной доступности, что могли творить здесь все, что захотели. Они и творили, наверное.
Ну, давайте возьмем еще раз о терминах. Да? Когда говорят, что Строгановские вотчины этого государства, это государство в государстве, то это есть большая неправда. Строгановы никогда не страдали сепаратизмом. Да, они всегда были верными слугами. Ну и, как я уже говорил, примерно раз в 10 сужали безвозвратно государство огромными денежными суммами. Кроме того, они же не принадлежали к старой родовой княжеской аристократии. Да, они никогда не стремились... Ну, напрямую во власть, да, никогда не стремились в той или иной степени ограничить значит, власть монарха. Более того, они всячески поддерживали все политические начинания Ивана IV, и когда тот организовал опричнину, они прямо туда попросились и были приняты. Угу. То есть никаких политических противоречий между Строгановым и Иваном IV не было.
Да? Только бизнес, повторю, ничего.
Только... Да, 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 да. И они в экономическом смысле, да, имели очень большую самостоятельность. Да? Практически любые способы освоения земли, да, призыв новых свободных людей на землю, постройка новых предприятий, чаще всего соляных, предприятий по соледобыче, это все они могли делать. Ну, а на какую-то даже толику государственной власти, да, какие-то сепаратные устремления, этого никогда не было. Вот. Поэтому они ни разу при Иване IV в опалу и не попали.
А на тот момент...
Федоре... Как...
Да.
Да-да-да.
Большой ли был род Строгановых? Он тогда вот на тот момент из скольки... Кто был тогда
Ну, главой? Если смотреть по поколению, то обычно в мужском колене у них было 3-4 человека. Угу. То есть это, ну, сравнимо с хорошим плодовитым боярским родом. Да, и это был такой семейный, скажем так, бизнес-коллектив, да, действия которых осуществлялись, значит, в согласии друг с другом. Они между собой, по большому счету, не конкурировали. Ну, за исключением некоторых моментов, когда речь шла о наследовании земельных владений и промышленных предприятий после смерти старших поколений. Ну, вот тут они часто ссорились между собой, да, что, кстати, им помешало воплотить жизнь, да, жалованную грамоту 1574 года, да, и земли южнее Верховья Чусовой, север Челябинской области, они так и не смогли освоить за отведенный им десятилетний срок. Да, поэтому строгановские места, они так в пределах Пермского края остались, не выплеснулись за будущие административные границы Прикамья.
А как быть с конкуренцией вовне рода? Ведь вы сказали, что они не входили, не относились к старой знати. А те-то ведь, я тоже думаю, планировали и поглядывали на богатую Западную Сибирь, Приуралье.
Ну, вот тут с двух сторон этот вопрос посмотреть. С точки зрения социальной психологии, да, когда бывшие удельные князья, да, типа Шуйских, Воротынских и прочих, которые носки, да, это вот люди с такими фамилиями, да, они получали такого рода фамилии получались, да, топонимов от столичных населенных пунктов удельного княжества. Так вот, в XVI веке бывшие удельные, переходя на службу к великому князю московскому, потом царю сия, великие малые и белые, они, ну, старались удержаться, значит, на своих землях. У них просто даже, да, или округлить их за счет верной службы, или успешной службы в традиционных сферах, военной, политической и так далее. У Строгановых в их материальном развитии, да, у них не было конкурентов. Да, они даже в социальном смысле были уникальны. Вот в соборном уложении середины 17 века они выведены, ну, условно можно сказать, в отдельное сословие, да, именитые люди. Кроме Строгановых, к этому сословию никто не принадлежал. А если говорить о конкуренции вот личностной, то Строгановы мужчины, они женились, несмотря на то, что формально юридически даже купцами не были, да, они были крестьянами, ну, до того, как были именитыми купцами, да, они брали в жены княжеских дочек, боярских дочек, и, значит, их родители, да, родители этих девушек были довольны. Несмотря на то, что, да, княжон отдавали за крестьян. Но при таких-то капиталах, при таких-то земельных владениях, да, тут социальная рознь отходила на задний план.
Ну и последний вопрос, Павел Анатольевич. Все-таки Строгановы, как, не знаю, оставившие на территории Пермского края некие свидетельства материальной культуры. Там Сольвычегодские хоромы Строгановых, еще что-то. У нас ведь много того, что от них осталось. Где это потрогать руками можно?
Считайте, всего Орел. Да, прежде всего, конечно, Крусолье. Там сохранились замечательные комплексы, ну, историко-архитектурные, скажем так, да, которые, я надеюсь, сейчас потихоньку будут реставрироваться, приводиться в божеский вид, и это может стать, ну, скажем так, туристической жемчужиной Пермского края. там, ну, кроме всего прочего, там ведь все будет увязываться не только на личности или культуре строгановской, да? Там, допустим, в Рубежской церкви, из Рубежской церкви происходит знаменитое деревянное распятие, которое демонстрируется в художественной галерее. В строгановских вотчинах, именно из строгановских вотчинах происходят деревянные скульптуры сидящего спасителя, да, или Христос в темнице, вот те, которые в синих шабурах. Не в белых чесленниках, а в контермянских синих шабурах. Это все из строгановских владений. И, очевидно, мы... ну, тут, конечно, исследовать и исследовать, но это было, если немножко обобщить, подвигнутое Строгановым, или разрешенное Строгановым, такая форма... монументальной пропаганды, да, православного вероисповедания среди комнепримяков, которые еще в христианстве были, ну, не тверды, вот так вот будем говорить, да. То есть культурную сторону деятельности Строгановой, да, или лучше скажем даже так, культуртрекерскую, предстоит еще во многом, значит, изучать и понимать гораздо глубже, чем мы сейчас об этом знаем.
Это замечательно, это повод для новых исследований, новых удивительных открытий. Павел Корчагин, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Пермского федерального исследовательского центра УРУРАН, был с нами на связи. Павел Анатольевич, большое спасибо.
Спасибо. Между прочим, Артем, не только потрогать, но и попробовать можно память о Строгановых, если ты знаешь, да, я думаю, все знают, популярное во всем мире блюдо русской кухни. Бифстроганов получило свое название именно в честь одного из гурманов Строгановых, графа Александра Григорьевича.
Ну, а я бы добавил про печень по-строгановски. Какое-то отношение к ним всякое это блюдо имеет, хотя там я знаю, что было много всяких споров по поводу того, почему вдруг оно... стало называться именно таким образом. Ну ладно, гастрономия – это отдельная тема для разговора.
Однозначно.
Вот, мы эту часть сегодняшнего эфира завершаем. Впереди новости и реклама. Ну а мы минут через 5-7 вернемся с другой темой.